объектов, много мыслей. Вся сансара, материальная энергия, прокрытие, очень многообразна. Много чувств, много желаний, много планов.
Помнить трудно, забыть очень легко. Много рекламы во внешнем мире, много влияния пяти элементов. Много разных планет ждут, чтобы посылать нам результаты наших прошлых действий. Но одновременно есть те, кто напоминает о Боге, то, что напоминает. Много святых, много божеств, много священных писаний, учений, философий, методов йоги, садханы, ашрамы. Это как вечная битва сил забвения и сил воспоминания Бога. Сил Тиродхана Шакти и Ануграха Шакти. Вечная игра.
Когда мы распространяем дхарму, мы уводим из сансары
те души, которые связаны с нами. Если мы уводим слишком много таких душ к дхарме, к пробуждению сансара начинает сердиться. Начинает злиться. Говоря примерно, вы уже совсем обнаглели. Это мои души, они мне принадлежат. Они должны на меня работать. Они должны выполнять мои программы. Вы не имеете права. Их карма соответствует моим установкам. Мы говорим, сансара, ты сама вообще нереальна. Сама-то реальна. Ты сама пуста, иллюзорна. А души имеют атман, пробужденное сознание. Мы по умолчанию имеем право на все души. Мы не можем просто всем помочь. Поэтому помогаем тем, кто имеет достаточно заслуг, имеет хорошую связь. Любой гуру, миссионер, садху, распространяющий дхарму, он примерно находится в таких непростых отношениях с сансарой. Потому что он уводит из нее души, показывает путь к освобождению. Она делает наоборот все. Она, в свою очередь, пытается на садху влиять. Она пытается отыгрываться потом. Она пытается уводить практикующих в сансару, показывая им путь свой к мирскому счастью, влияя разными способами, чтобы они забывали Бога. Это такая вечная игра, кто кого. Но когда души встают на путь дхармы, пробуждают свое сознание, в сансаре, материальной природе, не так просто уже увести души с пути дхармы. И эта игра разыгрывается в душе каждого существа, каждую секунду, каждое мгновение. И всегда есть выбор. Либо мы помним о Боге, либо мы забываем о нем. И душа учится по мере практики все больше помнить о Боге. Все меньше сансара имеет над ней власти. Обычно души сильно загипнотизированы майей. Потому что майя – это ведь и ум, и эго. И нужен долгий период разгипнотизации. Более того, даже разгипнотизировать снаружи душу невозможно. Душа сама должна себя пробудить и разгипнотизировать от майи. Можно только рассказать, как все устроено и куда идти. Даже гуру не может разгипнотизировать душу от майи. Если бы он мог, он бы сделал это с удовольствием, ну, сотнями бы. Гипнотизер он как делает? На сцену выходит, он раз, все, человек в трансе. Если бы можно было так, как Майя, разгипнотизировать, то он так же делал, на конвейер все это можно было. Просто все, освобожден, все, просветлен, свободен. Говорю, как мне освободиться, как достичь прицел? Свободен. В том-то и дело, что это невозможно. Даже самый великий Будда не может за вас, за саму душу сделать духовную работу. Можно установить связь с линией передачи, указать путь, объяснить дхарму, дать методы, дать базовое воспитание, дикшу. Но остальную работу должна сделать душа сама. Души в сансаре очень спешат всегда. Это один из признаков. Обусловленные сансарные обусловленности, они всегда спешат. Им никогда нет времени. Они очень заняты. Всегда. Когда бы вы ни пришли, очень заняты. Очень спешу. Нет, просто нет. Я бы хотел. Я бы рад, но вот так мало времени. Надо вот, надо работать, надо то. Всегда что-то надо делать. Это один из признаков сансарного измерения. Вечная суета, вечная спешка. Особенно сейчас. То есть 2 часа времени просто побыть вот так вот. Это уже, да что? Это же деньги, время, расписание. Это все иллюзии на самом деле. Когда ученик приходит на сатсанг, время останавливается, можно это почувствовать. Расписание не важно. Например, мы сейчас можем сидеть, ну, сколько захотим. Мы никуда не спешим, нам некуда спешить, в общем-то. То расписание, которое вашими есть, ну, оно нами самими установлено, оно не принципиальное. Никто не придет, не скажет там. И вы перенесли время Баджан Мандал. Это я могу управляющему сказать максимум. Но в общем нет никаких ограничений. Мы не спешим. Вот свободное время – это признак роскоши для души. То есть время – это драгоценность. И когда оно есть, и когда оно свободно, чтобы подумать о Боге, о бесконечном сознании, это значит, вы обладаете некой роскошью. И садху учится так останавливать свое сознание, отделять его от суеты, чтобы эта роскошь постоянно была с ним. Он начинает чувствовать измерение времени и как из него выходить. Все дело в состоянии осознанности. Задумываться о вечности, о бесконечном брахмане, о свойствах Бога и тратить на это время – это роскошь по нынешним понятиям. Когда-то в древности это не считалось роскошью, потому что люди жили проще, и они не были одержимы выживанием, культом потребления. Ну, на материальном уровне они поддерживали себя. Их никто не осуждал, если они жили просто. Их никто не считал неудачниками, если у них не было там айфона, квартиры, автомобиля. Ну, другие ценности были в приоритете. Тогда появлялось множество философов. Например, если взять античную культуру, Древнюю Грецию, Рим. Сейчас вы такого не увидите. Кто последний раз слышал современного, выдающегося философа, которым бы толками шли ученики, как Сократу, Платону, Аристотелю? Кто последний раз восхищался высказыванием современного какого-нибудь философа, обсуждал. Все цитируют древних, когда-то это было давно, а сейчас как бы такого нет. А чем люди отличаются? Что поменялось? То есть раньше у людей не было девайсов, но было роскошь, время, направленность думать об абсолютной истине, о Боге. О трансцендентной имманентной истине. О всепроникающем Боге. О вещах в себе, как у Эммануэля Лаканта. Сейчас думать как бы людям даже непривычно на эти темы. Даже не принято как-то это все. Вот это да. О самом главном, о смысле жизни, о высших ценностях, это признак ненормальности. То есть выходит мир, перевернулся с ног на голову. Признак ненормальности – думать о высших истинах. И признак нормальности – о них не думать. Это сила гипноза мира. Раньше были люди, даже не монахи, даже мирские люди, сосредоточенные на абсолютной истине. Был один философ, который постоянно размышлял о звездах, смотрел на небо. И однажды он шел и упал в колодец, потому что слишком смотрелся на небо. Его служанка сказала: «Вот смотрите, он не видит, что у него под ногами, а хочет рассмотреть звезды». Когда у нас есть свободное время размышлять об абсолютной истине, о бесконечном сознании, это и есть богатство. И такое время не зависит от часов, от распорядка. Это время мы можем найти каждую секунду внутри самих себя, если обратимся к полноте внимания и состоянию осознанности. Время – вещь субъективная, оно может сжиматься или расширяться. Только когда мы не направляем на него внимание, мы его не чувствуем. И когда у нас встает вопрос, когда практиковать, это только наше решение. Это не вопрос часов, не вопрос внешних распорядков, вопрос нашего решения. Когда мы решаем, что у нас всегда есть время для практики, оно есть. Когда мы решаем, что у нас никогда его нет, у нас его нет. Все зависит от того, как вы решите. Есть люди, которые решают, что у них никогда нет времени на практику. Они так выбрали, они так решили. Почему они так решили? Потому что их ум постоянно работает в режиме такой... возбужденной электромагнитной катушки. Нет просвета даже. И на этом основании они так решили. Но это не абсолютное решение, это их карма. Когда мы решаем, что у нас есть время для практики, оно появляется. Вот таким парадоксальным. Мы обнаружим, что у нас всего столько, что девать некуда. Что мы уже попрактиковали, столько много еще осталось. Потому что ум начинает работать по-другому, он перестает стягивать на себя событийные ряды, причинно-следственные потоки, и появляется много зазоров, много свободного времени. Был один мастер, у которого было очень много обязанностей по служению, но зато он мог ненадолго входить в самадхи, всего на несколько минут. Но в самадхи он отправлялся в чистую страну, где время шло по-другому. А там у него был домик. И он медитировал там месяц-два в полном расслаблении. Затем возвращался, а на земле проходило 30 минут. Мы должны понять условность того, что мы называем время. В нашей вселенной оно течет так, Параллельно рядом с нами есть миры, в которых оно течет под другим углом. Оно течет так или иначе, потому что умы людей двигаются таким образом. В других измерениях умы людей или существ двигаются иначе, и время течет тоже иначе. Садху, созерцающий Абсолют, он останавливает свой ум и выходит из привычного течения времени. Он касается трансцендентного измерения. И в этом трансцендентном измерении нет никакой спешки, нет ничего, что надо было бы успеть. Но нет и опоздания. Там, в общем, даже вопрос о действиях не стоит, о целях, планах, достижениях. Это вечное состояние целостности вне времени. И из него помнить Бога очень легко, потому что Бог пребывает на этом плане близко. И сатсанг – это когда ученики входят в такое состояние безвремения, в состояние недеяния, в состояние уже все сделанности, и пытаются осознавать Бога в этот момент. Если им это удается, даршан проникает, потому что они входят в то измерение, в котором пребывает гуру. И когда много раз этот даршан проникает, их собственное сознание также может пребывать в этом измерении. В этом смысл сатсанга. Когда мы почитаем божественных существ, делаем пуджу, арати, важно тоже понять, что божества никуда не спешат. Им ничего не надо делать. Они уже все сделали. Они уже совершенны. Их умы бесконечны. Кто-то может сказать, божества-то совершенны, а я несовершенен. Мне надо спешить измениться, очистить себя. В каком-то смысле да, но если мы стремимся изменить и очистить себя, то лучше делать это в том же состоянии, в котором пребывают божества, настроившись на него. Тоже в состоянии безвремения, отсутствия спешки, неделания, непривязанности к плодам и результатам. Это называют состояние ежемгновенной осознанности. Потому что даже наши самые благие желания очистить себя, изменить себя и практиковать, если мы их будем делать с человеческим умом, по-человечески спеша снова, это ни к чему не приведет. Мы снова породим внутреннюю суету, только на более духовном уровне. Много духовной суеты никого еще к реализации не приводило. Путь освобождения не в том, чтобы создать внутри много духовной суеты. Из рассуждений, рефлексий ума, методов, мантр, попыток медитировать, а в том, чтобы вообще всю эту суету остановить. Не в том, чтобы зародить очень много желаний, новых желаний, плодов, а в том, чтобы отрешиться и от желаний, и от плодов, и оказаться в безвремени чистого осознавания. В том же измерении, в котором пребывает Дататрея. И Баджан Мандала, Арати, Махапуджа – это установление связи с этим безвременем. Когда силой связи и благословений Божеств мы переносимся в это же безвременное состояние, где время еще не началось, где татвы еще не начались двигаться, где мы еще не родились и присутствует наше лицо до рождения. Оно у каждого из нас есть. Только оно покрыто разными слоями пыли. И Дататрея, когда он стоит на пьедестале или на лотосном троне, или Лакшми, или Сарасвати, или Вишну, они говорят, как бы. Попробуй остановиться, да остановись же ты наконец, да успокой же ты ум, да отбрось же ты это делание, прекрати суету, расслабься, попробуй восстановить внимательность. просто быть бдительным прямо сейчас. И это чудо начнет открываться. Это не закрыто для тебя, не запрещено. Попробуй увидеть великую веру, великую любовь, великую чистоту в этом ежемгновенном осознании. Попробуй быть чуть-чуть так же, как и мы, свободными, целостными, совершенными, бесконечными, с распахнутым сознанием, естественными, абсолютно счастливыми, ничего не желающими, ничего не требующими, блаженными, осознающими, спокойными и отрешенными, ничего не осуждающими, все принимающими, не дающими ничему никаких оценок, наблюдающими за всем, живущими в измерении вечности, бесконечности. Примерно такое послание от Божеств мы получаем каждый раз на Махапуджи. Другой вопрос, улавливаем ли мы его, но оно точно есть. Это я могу вам сказать 100%. Оно точно есть. Вот. И вопрос, чтобы его уловить. Сейчас будем улавливать.